Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели – наш еженедельный разговор на актуальную европейскую тему. У микрофона Ярослав Шимов. Тема, которой мы посвятим нашу сегодняшнюю беседу, она животрепещущая, она болезненная, она довольно мрачная, и она, безусловно, актуальная, потому что на днях ей был посвящен целый саммит Европейского Союза, ну, не просто саммит, а чрезвычайный даже саммит. В Средиземном море произошли одна за другой две крупные катастрофы судов с нелегальными мигрантами, с беженцами, которые пытались добраться из Северной Африки к европейскому, в данном случае к итальянскому побережью. Общее число жертв превысило 1000. Это далеко, к сожалению, не первая подобная катастрофа, но, видимо, какой-то рубеж психологически был перейден, потому что европейские политики наконец-то соизволили довольно быстро на эту ситуацию отреагировать. Ну, насколько удачно, неудачно, подходящим, неподходящим образом, обо всем этом мы поговорим. Но поговорим, я надеюсь, еще и немножко шире, поскольку ситуация касается не только Средиземноморья, где не прекращается этот поток беженцев, пытающихся добраться из своих из стран, которые в большинстве своем охвачены теми или иными конфликтами и войнами, добраться до берегов Европейского Союза и как-то там устроиться. Но речь идет о таком все более расширяющемся кольце, скажем так, неблагополучия и гуманитарных катастроф, которое, в общем, начинает так охватывать Европу с разных сторон. Естественно, нельзя забыть в этой связи и об украинском конфликте, о фактической войне, к счастью, сейчас немножко поутихшей на юго-востоке Украины, которая тоже привела к тому, что сотни тысяч, возможно, миллионы, мы об этом поговорим подробнее, сколько именно людей остались без крова, вынуждены были бежать из своих родных мест. В общем, ситуация становится крайне неблагополучной, эта ситуация на границах Европы, и вот ей мы сегодня посвятим нашу беседу. В ней участвует наш гость сегодня, журналист Егор Осипов, обладающий достаточно большим опытом работы, поездок в лагеря беженцев, в частности, в Греции. Моя коллега Александра Вагнер, которая имеет хорошее представление о том, как раз как обстоят дела с гуманитарной ситуацией на востоке Украины. Добрый день, уважаемые коллеги. Ну, давайте вот начнем с того, как случилось так, что катастрофы с беженцами в Средиземноморье стали таким рутинным делом. Это прямое следствие вот того, что происходит в последние годы, или это просто накапливалась такая ситуация, которая просто, ну, произошел некий кумулятивный эффект? Потому что, в общем и целом, вот такая мрачная цифра, только в Средиземном море с 2000 года погибло 22 тысячи человек. Егор, как вы считаете, где здесь корни? Они вот в событиях последних лет, начиная там от арабской весны и так далее, или это ситуация, которая постепенно ухудшалась?
Ну, касательно Греции, это точно связано с арабской весной в том числе, потому что Греция стала большим центром или страной, важной страной в миграционных потоках с начала распада коммунистических режимов в 90-х годах. И тогда, и вплоть до совсем недавнего времени, главным направлением, из которого беженцы ехали в Грецию, это были страны бывшей Югославии и Албания. Если мы посмотрим на статистику, еще в 2008 году албанские беженцы превышали в своих количествах всех остальных, да, тогда как сейчас главным источником беженцев в Греции является Афганистан, Пакистан и Ирак. Я полгода назад разговаривал с сотрудником Амстердамского университета Кристина Дель Бьяджо, которая ездила по Балканам и разговаривал в основном с сирийскими беженцами. И сирийские беженцы в своем большинстве, попадая в Грецию, сразу же перемещались из нее на север, в Сербию, в Косово, и дальше пытались добраться до Австрии. То есть они вообще не задерживались в Греции, потому что они уже знали, что ситуация в стране довольно тяжелая. Греция, разумеется, находится на границе с Турцией, да, и все острова в Эгейском море принадлежат Греции. И это самый простой, самый понятный путь для лиц из Афганистана, Пакистана и в том числе из стран Северного Ближнего Востока, охваченных арабской весной и войной в Сирии. Поэтому я думаю, что проблема относительно Греции, о которой мы говорим сейчас, она, конечно, в первую очередь связана с событиями в арабском мире и в первую очередь в Сирии.
Ну, что касается Италии, которая сейчас, может быть, еще более болезненная точка в этом отношении, в Италии, конечно, это связано с другим конфликтом, с конфликтом в Ливии, где, как известно, в 2011 году была свергнута диктатура Муаммара Каддафи, и имело это свержение очень неоднозначные последствия в том смысле, что, к сожалению, какой-либо прочной государственной власти на смену диктатуры Каддафи не пришло, и сейчас Ливия – это фактически развалившееся государство, где за разные, так сказать, провинции, за разные участки ее территории ведут борьбу несколько групп или группировок, или правительств, там можно по-разному их называть, но вот в недавнем интервью «Радио Свобода» председатель парламентской ассамблеи Совета Европы Ан Брассер очень нелестно отозвалась как раз в контексте проблемы беженцев о нынешних властях Ливии. Она сказала, что, в принципе, там сейчас разговаривать не с кем, поскольку власть не только раздроблена, но и смешалась с криминальными элементами, в том числе и с теми, кто делает бизнес на контрабанде людей, на нелегальной транспортировке их по Средиземному морю к берегам Италии и к берегам Евросоюза в целом. Европа выразила вот на том саммите, о котором я упомянул, намерение как-то вплотную заняться этой ситуацией. Был предложен план из 10 пунктов. Там есть достаточно неординарные, скажем так, предложения, которые направлены в целом на то, чтобы эти люди, ну, не плыли в Европу. То есть, в первую очередь, акцент делается скорее на обеспечении безопасности европейских границ, нежели на то, чтобы как-то помочь беженцам или как-то разрешить эту ситуацию на том берегу. И надо заметить, вот эта реакция Европейского Союза, она вызывает у сотрудников гуманитарных организаций достаточно, ну, неоднозначные отзывы. Вот об этом и о том, как воспринимают проблему беженцев на границах Европы, как ее воспринимают в странах Европейского Союза, которые еще не настолько плотно столкнулись с этой проблемой, как Италия или Греция, я поговорил с руководительницей чешской гуманитарной организации «Центр интеграции миграции» Магдой Фалтовой. Вот что она рассказала. Начнем, если позволите, с Чешской Республики. Можно ли и здесь говорить о резком росте числа иммигрантов, как это происходит в странах, прежде всего, Юга Европы? Нет, нельзя. Чешская Республика не находится у внешних границ Евросоюза, так что сюда мигранты попадают в основном только через международный аэропорт в Праге. Хотя за прошлый год определенный рост их числа отмечен, это, безусловно, невозможно сравнивать с ситуацией в Италии, Греции и подобных странах. И о каком примерно числе идет речь? Кстати, украинский конфликт на нем никак не отразился?
Так это около 1000.
Менее 1200 человек, насколько я помню. Что касается Украины, то определенным фактором этот конфликт стал. Примерно 600 человек подали у нас заявление о так называемой международной защите в связи с боевыми действиями на востоке Украины. Но это совсем небольшие числа, в общем. К тому же Чешская Республика с большой осторожностью относится к такого рода просьбам. Это значит, что тщательно рассматриваются все обстоятельства, прежде всего подтверждается действительно ли этот человек связан с районом конфликта, Донецкой или Луганской областями.
Как вы оцениваете позицию чешского правительства, которую сформулировал на недавнем саммите ЕС премьер-министр Богуслав Соботка? Он заявил, что его страна решительно против каких-либо обязательных квот по приему иммигрантов для всех членов Евросоюза. Каковы тут причины? Премьер прежде всего учитывает состояние общественного мнения, не слишком благожелательно настроенного к мигрантам, или республика действительно не готова к приему большего их числа?
Это как антииммигрантские настроения в обществе, так и трусость чешской политической элиты. Речь идет о давней позиции Чешской Республики. Мол, мы в области миграционной политики все делаем правильно. Ну а другие страны, сталкивающиеся с этими проблемами, например, Италия, пусть тоже выполняют свои обязанности. Квоты – политически не лучший инструмент решения проблемы, потому что его плохо принимает и общественное мнение, и политики отдельных стран Евросоюза, которые всегда могут сказать: «Вот Брюссель нам это навязывает против нашей воли». И никто не говорит: «Да, вот есть люди, которые нуждаются в помощи, а у нас есть силы и средства для того, чтобы это сделать». Я не являюсь сторонницей системы квот, прежде всего по причине реакции общественного мнения.
А с принципиальной точки зрения эта система правильная? Должна быть, по-вашему, определенная солидарность европейских стран при решении проблемы мигрантов?
Myslím si, že by měla být solidarita, že by...
Думаю, что должна. Уже очевидно, что у некоторых стран не хватает ни средств, ни инфраструктуры для того, чтобы принять такое количество людей. С другой стороны, с функционированием системы квот неизбежно возникла бы масса проблем. Не секрет, что окончательной целью многих мигрантов являются не те европейские страны, в которые они прибывают, а такие государства, как Швеция или Германия, где есть большие мигрантские общины, способные помочь новоприбывшим устроиться, найти работу и так далее. Так что есть большая вероятность, что беженцы, которые попали бы в Чехию по квоте, не захотели бы тут остаться, даже если бы получили официальный статус. Так что не исключено, что пришлось бы вводить какие-то ограничения на передвижение таких беженцев. Но в целом солидарность в этих вопросах должна быть. И вряд ли Чехия в долгосрочной перспективе сможет продолжать ту же политику, которую ведет и которая сводится к одному. Нас это не касается. И если правительству кажется, что можно отделаться тем, что мы пошлем в Италию 60 своих специалистов по проблемам мигрантов, то такая реакция, по-моему, неадекватна.
До Италии, это, смысле, же неадекватная реакция.
Считаете ли вы адекватными меры, одобренные на недавнем чрезвычайном саммите ЕС? Речь идет, в частности, о попытках предотвратить саму возможность того, чтобы беженцы пускались в путь по Средиземному морю с помощью контрабандистов-проводников на утлых переполненных суденышках, для чего предлагается, в частности, топить эти суда, пока они пусты, естественно, у берегов Северной Африки.
Так, про меня это поменьше великое скламание.
Для меня решение саммита – большое разочарование. План, предложенный на саммите, довольно труслив, потому что он ничего не предполагает по части разрешения катастрофической ситуации, в которой находятся беженцы, прежде всего в Ливии. Он исходит из предположения, что если лишить этих людей возможности воспользоваться услугами нелегальных перевозчиков, то они так и останутся на месте и никуда не поедут. А это не так. Другой момент. Я думаю, что Евросоюз в нынешней ситуации должен восстановить миссию Mare Nostrum, которая занималась прежде всего спасательными операциями, а уже потом обеспечением безопасности морских границ. Кроме того, Европе бы следовало подумать об открытии определенных легальных каналов миграции. В противном случае мигранты и беженцы все равно будут искать услуги перевозчиков, и потопление судов, которые те используют, никого не остановит, только цены вырастут. В этом нелегальном бизнесе задействованы огромные деньги. Перевозчикам не составит труда найти новые суда. Европа должна задуматься над тем, как бы могла выглядеть реалистичная миграционная политика. Какие каналы можно открыть для мигрантов? В нынешнем плане ничего этого, к сожалению, нет.
Планы не ответы на ту сучасную ситуацию.
А как могла бы выглядеть такая реалистичная политика? Что сейчас, по-вашему, самое важное?
Если сейчас, то в первую очередь начать спасать людей. Инвестировать в это средство, по меньшей мере в том же объеме, в каком они вкладывались в миссию Mare Nostrum. Расширить возможности легальной миграции в Европу для людей, которым есть что предложить здесь. Тем самым, естественно, снизился бы поток нелегальных мигрантов.
Не приведет ли это к притоку миллионов людей в страны ЕС? Европа к этому готова?
Конечно, я не говорю о том, что каждый, кто хочет обосноваться в Европе, должен получить такую возможность. Регуляция есть и будет всегда. Мы ведь говорим о двух категориях людей. Беженцах, спасающихся от военных конфликтов, и нелегальных мигрантов, едущих за работой, за лучшей жизнью. Но те и другие приходят сюда нелегально. Почему бы не расширить легальные возможности для экономических мигрантов? Ведь тем самым легче было бы и контролировать, кто едет в Европу. И в то же время снизится зависимость мигрантов от незаконных перевозчиков и проводников. С беженцами сложнее. Там для европейцев нет другого выхода, кроме как работать в тех странах, где происходят конфликты.
Исходя из опыта вашей организации, где сейчас самая напряженная ситуация с беженцами? Пару лет назад много говорили о войне в Сирии. Сейчас она словно бы ушла в тень других событий, в том числе украинских.
Не совсем ушла, потому что значительную часть тех людей, которые пытаются переправиться в Европу из Северной Африки, как раз составляют сирийские беженцы. Поскольку сейчас там действует группировка «Исламское государство», можно говорить о том, что кризис в этом регионе только углубляется. Проблемы при этом возникают у таких стран, как Ливан и Иордания, где число беженцев уже достигает многих сотен тысяч. Это самый неблагополучный очаг. Однако поток беженцев из Ирака, Афганистана тоже не прекращается.
Выделяют ли европейские страны и ЕС в целом достаточно средств на организацию лагерей беженцев, какой-то хотя бы относительно нормальной жизни для этих людей на период, пока определится их дальнейший статус?
Я думаю, что учитывая подпора есть. Нецменее глобально.
Да, средства есть, но из разных источников поступают не одинаково. Скажем, в глобальном масштабе от ведомства ООН по делам беженцев на нужды беженцев из Сирии денег выделяется недостаточно. Свои обещания по поддержке, данные ООН, не выполняет в полной мере не только Европа, но и ряд других государств. Тут не просто оценивать, с какими стандартами подходить, но здравый смысл подсказывает, что всегда можно ужаться в других областях, где речь не идет о спасении человеческой жизни. Думаю, что и финансовой поддержки, и внимания этой проблематике нужно уделять больше, в том числе и в том, что касается предотвращения конфликтов. Но это уже зависит от политических решений.
С апелу УНХЦР выплывает, что этих денег достаточно не имеют.
Итак, я поговорил с директором Центра интеграции и миграции чешской неправительственной организации, занимающейся проблемой беженцев и контактирующей с другими европейскими НКО в этой связи, Магдой Фалтовой. Как вообще выглядит и как работает система приема беженцев и мигрантов вот в пограничных, что называется, средиземноморских странах, в частности, в Греции? Егор, если можно, поделитесь какими-то подробностями, и я знаю, что у вас есть конкретные человеческие истории людей, которые столкнулись вплотную с функционированием этой системы и с ее недостатками тоже.
Ну, во-первых, в Греции есть последняя статистика, абсолютно достоверная, потому что сейчас мы точно ничего не можем узнать. Она отходит к октябрю 2013 года. На тот момент действовало 11 так называемых detention centers, центров содержания мигрантов, и 16 станций пограничного полицейского контроля, в которых тоже есть некоторые помещения, в которых содержат нелегальных иммигрантов. То есть происходит все это следующим образом. Вот буквально 3 недели назад я был в Афинах, и мы работали в общей сложности с 7 беженцами, большинство из которых прибыли в Грецию совсем недавно, летом 2014 года. В среднем, сколько они платят контрабандистам, это от 1800 до $2400 США. Этих людей они находят, 90% находят в Стамбуле, они переправляют их куда-нибудь поближе к Измиру, и, значит, там дают лодку и показывают направление. В этом смысле им, конечно, намного легче, чем людям, которые плывут до Лампедузы, потому что до ближайших греческих островов порой бывает 3 или всего лишь 5 километров.
То есть там люди, столько людей не гибнет, к счастью.
Да, потому что вероятность высока того, что тебя еще просто прибьет, да, даже если у тебя сломается весла, как было с одним из наших граждан. Дальше происходит следующее. Дальше либо ты сам сдаешься полиции, либо она тебя находит. Есть одна, конечно же, все эти истории невозможно подтвердить, но было двое людей, которые с нами разговаривали, которые плыли в одной лодке, и они говорили, что у них как раз сломались весла, их прибило к... Уже как они решили? Они вошли в территориальные воды Греции, когда к ним подошел греческий патрульный корабль, заявил, что вы находитесь в международных водах, поэтому уплывайте назад. То есть, ну, это противоречит вообще всем правилам, которые должны быть. Потом людей доставляют в вот эти вот в центры временного содержания, куда приходит один сотрудник или два сотрудника United Nations, которые делают прививки. И на этом, в общем-то, все заканчивается, потому что потом людей переправляют на материковую Грецию, по большей части, в центры уже длительного содержания, где и все без исключения нам рассказывали, что в какой-то день к ним приходили люди и говорили, что вы будете 2-3 недели здесь, потом мы вас отпустим с разрешением на работу, а ровно на следующее утро приходил офицер полиции, который говорил, что вы должны быть здесь 18 месяцев. А про 18 месяцев стоит сказать отдельно, потому что это до прихода последнего правительства к власти под руководством Сиризы. Это был легальный срок содержания под стражей в центрах временного содержания. Он в 2009 еще году максимальный срок составлял всего лишь 6 месяцев. И он постепенно повышался, повышался и повышался. И в начале 2014 года, поскольку повысить выше, чем 18 месяцев нельзя, греческий правовой совет издал постановление, согласно которому разрешалось, если совсем необходимо, содержать людей больше, чем 18 месяцев. То есть что такое совсем необходимо? По закону содержать людей в центрах временного содержания можно только, если они представляют угрозу безопасности или они представляют высокий риск для здоровья окружающих. На практике греческие власти задерживают и помещают в лагеря беженцев без разбора людей. И дальше ты проводишь там сколько-то времени, сколько никто не знает, потому что все процедуры, все не переведено, все по-гречески. В Греции на последней статистике 470 тысяч незадокументированных мигрантов и всего лишь 9400 заявлений на убежище. То есть это меньше, чем 2%. Тогда как в Италии это процентное соотношение больше, чем 6. Люди не знают, как подавать, куда подавать. Они содержатся в переполненных камерах. Порой эти центры содержания используются как тюрьмы. Вот история, у нас есть самая большая история мигранта Маджида, который приехал в Грецию в 2004 году.
Из какой страны?
Да, Маджид добрался в Грецию из Ирана через Турцию, этот стандартный маршрут. И он даже получил налоговый номер. Он работал вплоть до 2013 года. Когда он потерял работу, пытался отправиться в Германию, собственно, в процессе чего был задержан в порту города Патрия греческой полиции. Дальше он пережил 9 месяцев в лагерях содержания временного, в одном из которых он содержался с людьми, которых обвиняли в убийстве в камере одной, с двумя убийцами и тремя насильниками, как он нам рассказывал. Это тоже невозможно подтвердить, но, в общем, выглядит все это непонятно, что с этим делать. Потому что насчет финансирования, в Евросоюзе есть 4 основных фонда, которые занимаются поддержкой. Да, это фонд, который занимается охраной границ, и там Греция и Испания получают больше всех. Ну, по понятным причинам.
А денег. Италия?
Италия тоже. И вот за 2011-2013 год Греция получила 132 миллиона евро из фонда для защиты своих территориальных границ. Mm-hmm. С этим она пытается справиться, построив забор на реке Эврос, материковой границе с Турцией. Из фонда, который должен заниматься поддержкой людей, которые должны покинуть Европейский Союз, так называемый Return Fund. Фонд возвращения. Греция получила 100 миллионов евро. А от фонда поддержки беженцев Греция получила 20 миллионов евро. Что, в общем-то, говорит о... Понятно, Греция находится на востоке Европы, на юго-востоке Европы, является, собственно, главной границей с азиатским миром, но даже вот такое вот распределение, оно о многом говорит. Предыдущие греческие власти активно использовали эти средства для строительства новых центров временного содержания, для строительства вот этого забора и так далее, и так далее.
То есть, в общем и целом, политика сугубо такая политика шлагбаума, и, в общем, особенно власти не понимают, что с этим всем делать.
Да, было так.
Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня ситуацию в Европе в окружении беженцев. То есть в Европе, которая в связи с нестабильностью и военными конфликтами к югу и востоку от ее границ, от границ Европейского Союза, попадает сейчас в непростую ситуацию, связанную с гуманитарной политикой, с тем, как принимать людей, бегущих от войны, от разного рода преследований у себя на родине. И вот, как говорила наша собеседница Магда Фалтова, действительно общий феномен и общая тенденция заключается в том, что, в общем, достаточно значительная часть беженцев, которые пытаются добраться и добираются до Европы, они не особенно заинтересованы в том, чтобы оставаться в тех странах, в которые они прибыли первыми, то есть в Италии, в Греции и так далее. Большинство из них стремится добраться до таких стран, как Германия, как Швеция, где очень обширные мигрантские общины, самые разнообразные, где больше своих, где у кого-то есть родственники, у кого-то знакомые, где легче зацепиться, как-то попасть, что называется, в какую-то среду, которая поможет иногда и с работой. Мы еще подробнее, я думаю, поговорим о том, какие меры политические и полицейские Европа пытается как-то в этой связи предпринять, какая у нее стратегия или отсутствие стратегии в данном случае и почему. Но общие настроения, конечно, ясны. Они и на политическом уровне, и на уровне общественного мнения, они, к сожалению, для тех людей, которые в Европу пытаются попасть, они не в их пользу. Они скорее такие запретительно-оборонительные, что ли. И вот после того, как происходит одна вспышка притока беженцев и мигрантов, связанная с арабской весной и нестабильностью на Ближнем Востоке, сейчас возникает у, в общем-то, границ Европейского Союза другая вспышка. Я имею в виду украинский конфликт. В этой связи я хотел бы спросить мою коллегу Александру Вагнер, ну, сам контекст нам более-менее ясен. Мы в рамках и нашей программы, и в целом месяцами уже обсуждаем украинский конфликт, его ход, его специфику. Но то, что касается потоков беженцев, во-первых, насколько они мощные, все-таки есть уже какая-то более-менее сводная статистика, а во-вторых, куда эти потоки направлены. Вот Магда Фалтова говорила в своем интервью, что пока что в такие внутренние страны Евросоюза, как Чехия, на них не сильно повлиял украинский конфликт, рост есть, но он относительно невелик. Некоторые страны, такие как та же Чехия, как Польша, они осуществили, так сказать, эвакуацию этнических меньшинств, представителей своих этнических меньшинств, то есть чешского и польского, живших на территории Восточной Украины, но это небольшое количество, это буквально несколько сотен человек в каждом случае, то есть большой нагрузки система приема мигрантов этих стран не получила. Но какие там тенденции? Куда люди едут? Где пытаются спасаться? Как устраиваются?
Мы будем опираться, наверное, на статистику, которую предоставляет Организация Объединенных Наций, которая получает данные с разных стран. И интересно, что такое наблюдение, что за последние месяцы количество внутренне перемещенных лиц, то есть людей, которые мигрируют из Донбасса и Крыма на территорию как бы подконтрольную киевскому правительству, скажем так, оно постоянно увеличивается. То есть эта цифра, она где-то еще 4 месяца назад была равная с теми людьми, которые уезжали за пределы Украины, но в последние месяцы она увеличивается, а цифра тех, кто пытается уехать за пределы Украины, она остается практически неизменной. То есть это 600 тысяч за пределами Украины и почти 1 000 000 человек внутренне перемещенных лиц в пределах Украины.
За пределами. Это в первую очередь Россия, да?
Нет, это не в первую очередь Россия. Значит, где-то половина из этих 600 тысяч – это люди, которые уехали в Россию. Это официальные данные Федеральной миграционной службы России. Это 330 тысяч человек попросили на территории России разрешение на временное пребывание как беженцы. Остальные, около 300 тысяч человек, они распределены между Белоруссией, Польшей, Молдавией, Венгрией и Румынией. Почти 1,5 миллиона человек, даже 1 600 000, которые покинули, в общем, территорию Донбасса и Крыма. Только 28 тысяч людей покинули Крым, а все остальное – это беженцы из зоны вооруженного конфликта. И можно, конечно, говорить о том, что все-таки украинцы больше склоняются к тому, чтобы ехать на территорию подконтрольную властям, потому что, во-первых, возможности предоставляются, есть программа специальная, которая этим людям предоставляет какую-то материальную помощь на первых порах. И огромное вот это волонтерское движение добровольческое, которое возникло после того, как началось вооруженное противостояние в Донбассе. Волонтеры вывозят очень многих людей, то есть это не всегда люди уезжают сами, а очень часто им помогают волонтеры. И эти волонтеры в основном из Украины, они, значит, перевозят людей на территорию Украины. Там, конечно, есть большие проблемы, но первые переселенцы, которые были из Крыма, они, в общем, эту дорожку, можно сказать, протоптали, потому что были большое количество протестов, митингов у Верховной Рады после вот крымских событий. Эти внутренние перемещенные лица требовали от государства принятия закона, который бы регулировал вот эти вот взаимоотношения, потому что вот первый поток этих мигрантов крымских, он, ну, в общем, как снег на голову упал, потому что на Украине вообще никогда не сталкивались с такой проблемой. И, в общем, эта дорога была протоптана, был принят закон, и были приняты какие-то определенные правила принятия этих людей. Их не распределяют по квотам, да, как это делают, например, в той же России. То есть человек имеет право переселиться, куда он хочет. Конечно, основные направления – это Киев и Львов, как самые крупные центры.
Но эти люди, города. Да, это люди находятся, в общем, в своей стране.
Да, но они находятся, да, они находятся в своей стране, и они имеют право, да, они имеют право переехать. Что касается вот этой основной статистики ООН, о которой я говорила, и официальной статистики, которую предоставляет Украина, конечно, не все регистрируются, поскольку помощь от государства, она очень небольшая, и многие люди, в основном это, конечно, какие-то предприниматели, которые, например, или там люди как бы побогаче, у которых были какие-то свои собственные средства, они, естественно, не регистрируются, а просто переезжают, поэтому мне кажется, что и многие эксперты даже на это говорят, что речь идет о 2 миллионах людей, которые уехали из Донбасса и Крыма. Значит, теперь перейдем к России. В России все-таки помощь этим переселенцам тоже оказывается не в таком, скажем, скажем так, большом объеме, да, то есть они получают какие-то на первых порах средства финансовые, проживание какое-то временное, но впоследствии, значит, власти их призывают к тому, чтобы они искали сами работу и устраивались сами. Но поскольку речь идет о переселенцах, которые приехали из-за рубежа, по сути дела, да, из Украины в Россию, то это все-таки иностранцы, и у этих людей есть, конечно, разрешение на временное пребывание, но, конечно же, им намного сложнее устроиться на этой территории, чем украинцам, которые просто, ну, перемещаются в рамках своей собственной страны.
Ну, там вроде бы была поначалу упрощенная процедура подачи на гражданство российское и его возможного получения, но, насколько можно судить по последним сообщениям из российских регионов, сейчас ситуация стала сложнее. Вот наш корреспондент в Томске, Мелани Бачина, недавно прислала репортаж о судьбе одной семьи беженцев с Украины. После того, как временную работу, так сказать, отец семейства утратил, они оказались в той сложной ситуации, что сейчас эта женщина по имени Ольга Денисенко говорит, что они подумывают о том, чтобы собрать, так сказать, вещи и уехать обратно в Донецк, где стало, ну, по сравнению с месяцами до нынешнего перемирия, относительно поспокойнее. То есть это достаточно отчаянный такой шаг. А что касается попыток переехать все-таки вне Украины и вне России, попыток переехать в европейские страны. Тут какой-то сколько-нибудь значительной волны не появилось в связи с украинским кризисом?
Как я уже говорила, в принципе, эти цифры не растут, что свидетельствует о том, что люди все-таки предпочитают перемещаться в рамках своей страны. Речь идет о 270 тысячах человек, которые выехали за пределы Украины, и я в данном случае не считаю тех, кто уехал в Россию. Но информации об этих людях, конечно, не так много, поскольку, естественно, то есть они присутствуют в статистике, но никто, к сожалению, еще пока журналисты или, может, не делали никаких репортажей с этими людьми, то есть о их судьбе не ясно, остались ли они на территории этих стран или нет. Ну вот я, в частности, читала статью о том, что вот, например, из Польши некоторые люди возвращаются назад. Но какое число, какой процент, да, этих людей, уехавших, действительно возвращается, неизвестно. С другой стороны, мне кажется, что поскольку все-таки речь не идет как бы о действительно большом потоке беженцев, потому что, конечно, понятно, что если бы за пределы Украины уехал миллион человек, то уже можно было бить тревогу, да, а 300 тысяч это все-таки, если сравнить с тем количеством людей, которые как бы ежедневно принимают другие страны Европейского Союза, да, и даже вот та же самая Италия и Греция, о которой мы сегодня говорили, то я думаю, что эти цифры настолько невелики, что эти страны еще распределение, помимо этого, эти 300 тысяч, они рассеялись между вот шестью государствами, да, я думаю, что давление не так велико.
Да, потому что в начале украинского кризиса мне доводилось встречать в европейской прессе такие достаточно встревоженные возгласы относительно того, что вот сейчас пойдет волна беженцев, к приему которой мы совершенно не готовы, новая волна. В первую очередь страны Центральной и Восточной Европы, но этого пока, как мы видим, не случилось.
К нашему разговору еще хотела добавить о том, насколько эти беженцы отличаются друг от друга, да, вот конкретно не те, которые уезжают за пределы Украины, а те, которые перемещаются в рамках Украины. Тут понятно, что цифры между Донбассом и Крымом очень сильно различаются, то есть, естественно, что из Донбасса люди уезжали на протяжении последних месяцев, и даже вот накануне последнего перемирия, более-менее, которое было заключено, все равно люди продолжали тысячами уезжать из Донбасса, не надеясь на то, что, в общем, их положение действительно улучшится, и действительно многие внутренне перемещенные лица говорят о том, что, конечно, все разрушено, инфраструктура разрушена, война – это война, и экономика уничтожена этого региона, и понятно, что даже если прекращается, да, вооруженное вот столкновение, то понятно, что экономически активным людям делать на этой территории просто нечего. И интересно, что вот даже такой картинкой этого положения, которое сложилось. А напомню, что на самом деле вот на той территории, которая подконтрольна, да, сейчас этим сепаратистским властям, то есть ДНР, ЛНР, находились, значит, 5 миллионов человек, из них уже очевидно, что 1,5 миллиона уехали, то есть там реально осталось очень мало людей. И картинкой вот этого положения, вот у нас есть как бы фотокорреспондент, который снял на Пасху богослужение в разрушенной церкви Донецка, одного из районов Донецка, и там, в общем, были в основном пожилые люди, да, то есть люди, которые либо не захотели уезжать, когда им волонтеры предлагали такую возможность, потому что они пожилые, да, или просто не имели возможности уехать. Ситуация в Крыму немножко другая. Там есть специфика в том, что в общей сложности там 28 тысяч обращений к украинским властям, и в основном эти обращения крымчан связаны с тем, что они хотят восстановить документы. То есть это не... Даже мы не можем говорить в данном случае о тех, кто действительно решил остаться на территории Украины. Скорее всего, это люди, которые получили российское гражданство, потому что российские власти, в общем, по сути дела, не оставили другой возможности даже для тех, кто хотел его оставить. Да? То есть они предлагали... оставить украинское гражданство, они предлагали, в общем, такие условия, при которых человек, по сути дела, лишался этого вообще какого-либо гражданства. И поэтому очень многие крымчане были вынуждены получить паспорта российские. Но, в общем, вот эти вот люди, некоторые из них, они приезжают на территорию Украины с просьбой восстановить документы. То есть, видимо, они просят восстановить украинские паспорта, которые у них были отобраны во время предоставления, значит, российского гражданства. Ситуация с Крымом, я думаю, что будет ухудшаться в будущем, потому что понятно, что те переселенцы, которые переехали, значит, первая волна, это были, конечно же, крымские татары, которые не приняли сразу и очень резко, ну, и, естественно, какие-то проукраинские настроенные люди резко вот против России, они, естественно, уехали практически с самого начала. Дальше вслед за ними начали уезжать те, кто надеялся, что ситуация улучшится, да, что, в общем, все наладится и жизнь как-то обустроится в Крыму, но этого не произошло. И вот я думаю, что в будущем мы будем наблюдать увеличение количества людей, которые хотят покинуть Крым. Но проблема продать свою недвижимость, потому что тот статус, который получил Крым как непризнанная территория,
естественно... Международный статус, статус понятен.
Ну, в России статус понятен. Но я не думаю, что люди, которые хотят сделать инвестицию, да, инвестировать свои средства, даже в недвижимость, да, что они готовы инвестировать в недвижимость, которая, в общем-то, не имеет статуса определенного, да, то есть, несмотря ни на что, существует риск того, что рано или поздно...
На территории, которая, ну, не очень понятно, там дальше будет.
Да, что непонятно, что будет дальше, да, то есть, и, конечно, эта территория как бы не имеет этого статуса, и понятно, что человек, который приобретает там недвижимость или какое-то предприятие, он 200 тысяч раз подумает, стоит ли это делать именно там, в Крыму, а не стоит ли там подумать о каком-нибудь там Ростовской области. Естественно, эти люди, они не могут продать свои квартиры или там свои дома, и поэтому они уехать не могут, хотя хотят. Ситуация еще ухудшается тем, что туристическая отрасль практически разрушена, да, то есть вероятность того, что тот объем туриста, тот поток туристический, который был до аннексии, там где-то 6 миллионов человек в год, да, он уже понятно, что вот в прошлом году этого уже было, естественно, значительно меньше этих людей, а с годами это будет еще хуже, потому что, по крайней мере, на протяжении прошлого сезона еще работало там железнодорожное сообщение, еще работали морское сообщение, сейчас это все уже перекрыто, да, то есть Украина перекрыла со своей стороны, международные компании, которые, естественно, все подключились к санкциям. Да. Очевидно, что люди, которые зарабатывали на туризме, уже сейчас, очевидно, понятно, что они уже на нем зарабатывать не могут и не смогут в будущем, но к этим проблемам еще подключается проблема воды, да, потому что крымские власти самопровозглашенные не договорились с украинскими властями о поставках пресной воды для, в первую очередь, для сельского хозяйства. И сельское хозяйство в Крыму имело довольно существенную часть экономики, потому что благодаря вот этой воде, благодаря этому Крымскому каналу, этой воде из Днепра, в Крыму даже выращивали рис. Предприниматели, которые занимались сельским хозяйством, например, там сады, да, выращивали какие-то фрукты, овощи, они сейчас сталкиваются с той проблемой, что, в общем, урожай им ждать не приходится. И поэтому вот сейчас уже это вторая волна, которая уезжает из Крыма, это люди, которые надеялись, что ситуация поменяется в предпринимательской области, но не дождались этого.
То есть вы сейчас перечислили, Саша, факторы, которые могут способствовать тому, что еще дополнительная появится волна переселенцев, теперь уже из Крыма. Проект «Европа. Радио Свобода». Тема недели. Мы обсуждаем сегодня ситуацию в Европе в окружении беженцев. То есть в Европе, которая в связи с нестабильностью и военными конфликтами к югу и востоку от границ Европейского Союза попадает сейчас в непростую ситуацию, связанную с гуманитарной политикой, с тем, как принимать людей, бегущих от войны, от разного рода преследований у себя на родине. Ну, смотрите, мы вроде бы говорим о разных вещах, о разных проблемах, хотя и схожих. То есть, с одной стороны, люди, бегущие там с Ближнего Востока или из Северной Африки в Европейский Союз, в основном от военных конфликтов, но не всегда. Там есть и категория экономических мигрантов, которые бегут скорее от нищеты. Кстати, Егор, по вашему опыту, насколько различается и различается ли подход иммиграционных властей к тем, кто претендует на статус беженцев в связи с военными конфликтами, с преследованиями, и к тем, кто бежит по экономическим мотивам? Где там проходит разграничение?
Вы спрашиваете про юг Европы, да? Про Грецию?
Ну да, да, да. Да.
Потому что
да.
В целом можно провести разделение, что да, те, кто приезжают.
В целом, да, конечно, но просто как это на практике?
Знаете, я думаю, что очень сильно, на самом деле, потому что, если говорить про Грецию, в Греции довольно высокий уровень коррупции. Да? В Греции очень просто, поскольку страна последние несколько лет находится в сильнейшем экономическом и, что главное, социальном кризисе, очень легко договориться с полицейскими, очень легко договориться с пограничным контролем. Люди, у которых есть деньги, они не плывут через реку на севере страны, они не плывут на острова, они прилетают в Афины или в Салоники. И дальше они разбираются на месте. Я не знаю их лично, я знал заочно пару таких людей. Они ничего, существуют себе. Они даже не работают на черном рынке. Да? То есть главное, что делают мигранты в Греции, они работают в сельском хозяйстве. Эти люди спокойно как-то... то есть, понятное дело, что не богато. Про эту жизнь никогда не слышал, не видел, не сталкивался ни с одним человеком, который приехал выше среднего класса из своей страны и находился бы в центре временного содержания. Это то, о чем, например, о чем построена в том числе компания Сириза, которая была 21 марта, Всемирный день борьбы с ксенофобией. Они говорили, что... То есть там были плакаты, на которых было написано «Попробуйте пройти милю в чужих ботинках». И одним из главных пунктов там, дискуссии и так далее, было то, что у нас проблема не с иностранцами, не с приезжими, у нас проблема с бедностью. У нас у самих проблема с бедностью, и у нас проблема с теми, кто приезжает и кто беден. Потому что когда кто-то приезжает, и он не беден, мы с этими людьми не сталкиваемся, но это не значит, что их нет. То есть я думаю, что разница, конечно, есть, и она... немаленькая.
Я продолжу свою мысль, что хотя мы формально как бы нашу беседу разбили на две части, с одной стороны ситуация вот на юге Европы, а с другой стороны ситуация на Украине, на самом деле эти две ситуации, конечно, соприкасаются, поскольку это вопрос именно сотен тысяч, может быть, уже и миллионов людей, чей социальный статус резко, вне зависимости от их воли, в силу обстоятельств трагических зачастую, резко понизился. И в результате это как бы... Ну, такая бомба замедленного действия, которая может оказать влияние и на ситуацию не только вот в таких странах, как Украина, лежащих у границ Европы, не только в таких странах, как Греция или Италия, но и в Европе в целом. Потому что если мы посмотрим на статистику, куда обращаются, ну, в данном случае за убежищем, статистика заявлений, поданных о предоставлении убежища в европейских странах, то мы увидим, что лидируют там как раз, естественно, страны наиболее благополучные. Это Германия за прошлый год 173 тысячи заявлений об убежище. Швеция 75 тысяч. На третьем месте Италия 63. Далее Франция 59 и Венгрия 41 тысяча заявлений. То есть это достаточно большой напор, и этот напор вполне может в ближайшее время усилиться. Это с одной стороны. А с другой стороны, как мы видим, Европейский Союз, который хотя и, что называется, принял какие-то экстренные заявления, какие-то планы из 10 пунктов, о котором мы уже слышали вот в интервью в начале нашей программы. Тем не менее, европейские политики не могут обойти общественное мнение. Демократия имеет, так сказать, и лицевую, и оборотную, так сказать, изнаночную сторону. Общественное мнение в Европе все более и более становится, ну, не сказать, что иногда откровенно ксенофобным, иногда просто крайне неблагожелательным по отношению к тем, кто в Европу приезжает. Это имеет свои обоснования и экономические, и психологические, какие угодно еще, но, тем не менее, что с этим делать? Есть конкретная проблема – рост числа беженцев и экономических мигрантов, и есть политические обязательства европейских политиков перед своими избирателями. Как, по-вашему, возможно ли как-то эти две вещи скоординировать? Насколько я знаю, в той же Греции Егор Сириза, этот лево-радикальный блок, который пришел там к власти, она как-то пытается эти вещи соединить.
Да, мне кажется, что то, что делает Сириза, это интересный пример. Она пытается сделать вот что. Она все время, и это ее куда более широкая риторика, говорит о том, что наши проблемы, они не только наши, не только греческие, они европейские в принципе. Можно очень долго спорить насчет долга, но насчет мигрантов с этим я предпочту согласиться. Беда в том, что в случае с Грецией это ограничивается риторикой, потому что в стране денег нет никаких. Да, сейчас, как и последние много лет, они пытаются сказать, что все, что происходит с нами, рано или поздно произойдет и происходит с другими странами. И мы должны решать эти вопросы вместе, потому что, собственно, Евросоюз, который застрял в 2001-2000 с Конституцией и так далее, мы должны вернуться к этому большому транснациональному, да, проекту, где мы будем решать эти вопросы вместе. Как решать? Я, честно скажу, очень много работы с Сириза. Я думаю, что это не первое дело, которым они сейчас будут заниматься. И они, в общем-то, сами не до конца, наверное, знают, как это все решать. Потому что главное разграничение, которое есть, как мы верно заметили, наибольшее количество заявлений об убежище подаются в Германии и Швеции. В Греции их очень мало. При этом, да, это страна, которая является воротами в Евросоюз. То есть здесь нужны несколько другие решения.
Ну вот, вот квоты, да, допустим. Это система квот, которая сейчас обсуждается. То есть всем раздать какое-то количество мигрантов и беженцев в каждой из стран ЕС, которые они будут готовы принять. Там, многие против, но Греция, я думаю, должна быть очень сильно за. Так же, как и Италия.
Я думаю, что да. И то есть я живу в Нидерландах, я считаю, что Нидерландам не помешало бы, если мы посмотрим на статистику, которую вы говорите, да, не помешало бы сильно увеличить свою загрузку.
Ну, я думаю, многие голландцы с вами не согласятся. И пойдут голосовать за партию того же Герта Вилдерса, да, которая их, по их мнению, убережет от этого.
Да, да, это верно. Нет, я думаю, что да, вопрос квот – это своего рода вопрос регулируемой экономики. Можно ли это порегулировать? Ну, я думаю, что скорее это хорошее решение. Очень аккуратно так об этом скажу. Потому что, например, если мы посмотрим на нагрузку Испании, которая получает колоссальные деньги от фонда пограничного контроля, и посмотрим на статистику ее беженцев, в 2014 году в Испании было чуть больше, чем 5500 заявлений на убежище.
Но это совсем мало, потому что в той же, как мы слышали, Чехия, которая этой проблемой, будучи в центре Европы, еще практически не затронута, их было 1200.
Вот хочу добавить, что Чехия, они ведь тоже очень сильно против вот этих квот.
И они сразу же,
как только, значит, появилась вот вообще эта идея, они сразу же спохватились и начали забирать своих чехов из Украины.
Этнических чехов, это было очень комично даже.
Очень комично, да, это действительно очень комично было, потому что они бросились и сказали, нет, мы вот своих заберем, а вот остальных... Других нам народностей никаких не надо.
Да. А вот в этой связи, Саша, если продолжить украинскую тему, потому что она связана с европейской. Ну вот вы описали очень подробно, очень детально ситуацию с беженцами из регионов, охваченных Донбасским конфликтом. Но, насколько я понимаю, у Украины сейчас с деньгами, ну, не лучше или немногим лучше обстоят дела, чем у той же Греции. Как дальше с этим быть? Потому что на обустройство этих людей вообще, если пойдет вот какая-то вторая более или менее заметная волна, переселенцев. Готова ли Европа сотрудничать, помогать Украине в этом отношении? Иначе эта проблема может стать и проблемой Европы тоже.
К сожалению, по крайней мере, во время последних всех этих заседаний, которые велись и саммитов Украина, ЕС и так далее, шла речь пока только о финансовой помощи в рамках вот этой программы МВФ и каких-то грантов, которые выделяет Европейский Союз и Соединенные Штаты Украине там на реформы. Пока речь не идет об этих действительно внутренне перемещенных лицах, хотя их огромное количество, и в основном нагрузку на себя берут по обустройству этих людей либо волонтеры, либо какие-то международные организации, которые работают на Украине.
Извините, я сразу попутный вопрос. А есть ли какие-то данные вот о соотношении? Потому что я слышал в интервью украинских волонтеров, они вообще утверждают, что они делают большую часть работы в этом плане, а государство меньшую. Это так?
Только основываясь на заявлениях волонтеров, говорить об этом невозможно, но очевидно, что волонтеры получают большую поддержку со стороны обычных граждан. И вот у меня, например, в Фейсбуке очень многие мои там бывшие однокурсники или одноклассники постоянно публикуют странички каких-то волонтерских организаций, собирают деньги на какие-то либо конкретные проекты, либо на помощь каким-то вообще чуть ли не конкретным людям, да, и это происходит постоянно. И я так понимаю, что граждане Украины очень активно, ну, то есть в регионах, которые не затронуты конфликтом, они очень активно помогают этим волонтерам. Но я думаю, что тут еще с Украиной играет роль вот такой, скажем так, менталитет этих людей, потому что украинцы привыкли, что ни от кого помощи не просить. А я имею в виду на уровне бытовом. В большей степени, я не знаю, даже по сравнению вот с некоторыми даже странами Центральной Европы, они больше привыкли на себя полагаться, больше независимые, и поэтому я думаю, что в данном случае, если люди уже принимают
решение... Это потому, что они государству не доверяют своему?
Я думаю, что просто государство скорее о них не заботилось на протяжении многих этих лет, они уже к этому привыкли и перестали на это государство уповать, потому что вся эта социальная помощь, которая выплачивается, пенсии и так далее, они настолько мизерные, то есть, конечно, на них люди рассчитывают в какой-то степени тоже, но не как основной источник их, скажем так, доходы. В основном-то уповают на себя, и поэтому вот из этих пересеев внутренне перемещенных лиц, я думаю, что если люди уже приняли решение, что они выводят свою семью из зоны конфликта или из Крыма и переезжают на территорию Украины, то, конечно, в какой-то степени они рассчитывают на эту помощь волонтеров или на какую-то государственную помощь, но они, естественно, наверное, как-то рассчитывают и на свои собственные силы. То есть люди сами снимают жилье, сами себе ищут работу, сами пытаются как-то устроиться, конечно, обращаются за помощью, там, я не знаю, ну вот если даже сравнить статистику среди вот тех людей, которые переехали и кто стал на учет, например, на бирже труда, ну это, не знаю, там 1-2% людей. То есть люди как бы ищут, где устроиться самостоятельно.
Да, это очень такая любопытная модель, конечно, помоги себе сам, она не для всех, конечно, подходит, люди разные, и ситуации у них разные, но тем не менее, если вернуться теперь к южноевропейской ситуации, в интервью, которое мы слышали, Магда Фалтова говорила о том, что хорошо бы открыть больше легальных каналов для миграции, чтобы люди не пользовались услугами контрабандистов-перевозчиков, а могли сами подать нормально, так сказать, нормальным образом, в первую очередь экономические мигранты в данном случае имеются в виду. Егор, как вы считаете, это помогло бы в том смысле, что если бы люди, желающие попасть в Евросоюз, получили больше законных возможностей подать не на убежище, а вот в данном случае просто на право жить и работать в какой-нибудь европейской стране. Может быть, и той же Греции это помогло бы, так сказать, приток новой рабочей силы, или им своих в данном случае девать уже некуда, то есть экономику это не оживило бы у них.
Да, скорее последнее. То есть в целом в масштабе Евросоюза, если сейчас позволите, я немножко откачусь назад, потом отвечу на ваш вопрос. Да. Когда мы говорили про квоты, здесь другая сложность, то даже если мы, не знаю, договоримся там, например, с прибалтийскими странами, да, из которых очень много уезжает молодого населения, если мы договоримся с ними, что мы устроим им какую-то там квоту, потому что мы не сможем все равно никак менять сложившиеся общины. Мы не сможем поселить марокканцев в Германию, когда марокканцы живут в Нидерландах. Мы не сможем поселить турок в Швецию, тогда как в Швеции живут сирийцы. Да, это будет очень сложно. Это одна из проблем. Насчет экономических рычагов, я думаю, что это может сработать, но явно не для Греции. Для Греции это, к сожалению, сейчас, учитывая сложившуюся ситуацию, да, с «Золотой зарей», которая, несмотря на победу Сириза, «Золотая заря» потеряла совсем немного голосов на прошедших выборах.
Она сейчас, по-моему, третья, да?
Да, она как была третья на предыдущих выборах, да, так и осталась, просто немножко меньше. Я думаю, что для коренного населения, даже если оно выбрало левое радикальное правительство, это будет большим-большим ударом. Да, в принципе, если приедет огромное количество, ну не огромное, просто приедет количество сирийцев, которым будет разрешено работать. Ну, что значит разрешено работать? А где? Грекам разрешено работать в Греции, но они не работают. Да.
Ну да, тут, конечно, возникает вопрос именно перераспределения какого-то этих людей и возможности им работать там, где экономика функционирует лучше. Тут есть еще один момент, который мы, к сожалению, не затронули, но о нем тоже довольно много пишут в последнее время. А на самом деле Европа и западный мир в целом часто ведут себя чрезвычайно эгоистично в том смысле, что, допустим, протекционистской политикой в аграрном секторе Европейского Союза. Конечно, европейские страны, они помогают своим фермерам, которых на самом деле не так уж и много, но тем самым обрекают миллионы тех же сельскохозяйственных рабочих и людей, занятых в аграрном секторе развивающихся стран, на нищету, не позволяя их продукции приходить свободным образом на европейский рынок, их дешевой продукции, вполне конкурентоспособной сельскохозяйственной. И тем самым увеличивают поток потенциальных тех самых беженцев, которые пытаются добраться до Европы. То есть проблема эта, о которой мы сегодня говорили, она, конечно, имеет очень много граней, она очень сильно взаимосвязана в целом с экономической системой. И, конечно, здесь, я думаю, в ближайшие годы проблема эта будет занимать очень много времени и сил, я думаю, не только у европейских лидеров, но и у общества в целом на протяжении ближайших лет, поскольку ситуация, как мы видим, к сожалению, не улучшается, а наоборот, с каждым годом становится все более и более острой. Итак, проект «Европа», тема недели. Мы обсуждали сегодня ситуацию с беженцами, Европу в окружении беженцев, Европу в окружении зон нестабильности и людей, которые из этих зон бегут. В беседе участвовали журналист Егор Осипов, моя коллега по проекту «Европа» Александра Вагнер, ну и заочной собеседницей была руководитель чешской неправительственной организации «Центр миграции и интеграции» Магда Фалтова. Вел беседу Ярослав Шимов. А на этом я прощаюсь с вами. В заключение, как обычно, свобода.org, раздел «Мир». Там вы можете найти различного рода материалы на международные, в том числе европейские темы. До встречи через неделю. Всего хорошего.